друзья, 16.07 в Петербурге, 16.07, и у нас есть с вами примерно 25 минут на то, чтобы побеседовать с Денисом Рубиным, который напротив меня. Добрый день, Денис.
Добрый день.
Денис, напомню, является... Это очень сложно, но я использую в своей голове слово «продюсер» концертных программ в музее Рарта.
Ты гораздо более сложно все представил, на самом деле проще. Программный директор.
Программный директор.
Два слова.
Окей, да, хорошо. Программный директор Рарты, Денис Рубин, который уже был в этой программе некоторое время назад. Мы разговаривали о наступающем, начинавшемся тогда сезоне, о том, что планируется. И вот сейчас впервые в истории, впервые за три года, поскольку третий фестиваль Rarte Motion Pictures, я позвал тебя до фестиваля.
Да.
Это, кстати...
За два дня это прямо анонс. Это
такого
прямо
еще серьезно. Не было ни разу. Обычно да. Я после зову. Все время говорю, ну как было?
А я говорю, так было хорошо, жалко, что тебя не было.
Да, а вот теперь все по-другому.
А сейчас буду говорить, так будет хорошо, приходи.
Если тебя не будет.
Если тебя не будет, будет еще лучше. Поэтому не приходи.
Да. Значит, вы делаете в третий раз, да?
Четвертый. Опять тебя поправлю.
Четвертый раз, хорошо. Окей. Почему
согласен?
Тогда согласен? Нет вопросов. Я думал, что в третьем.
Третьим было в 2015 году, ровно год назад.
Логика есть.
Есть. В конце марта, как это уже вводится, четвертый раз, мы делаем фестиваль международный кино о живописи. И, как вроде выясняется, единственный в мире этим занимаемся.
Фестиваль кино о живописи.
Да, потому что мы, честно, когда его придумали, стали гуглить, дошли до сотой страницы, аналогов не нашли. Может быть, на 101-й есть такой фестиваль, на 101-й странице Гугла. Но вот нас на первых 100
на первых страниц,
мы единственные.
Ну, сколько же вы, какие вы терпеливые ребята. 100 страниц Гугла посмотрели.
У нас есть помощники, волонтеры всякие.
Которые готовы, да, этим заниматься?
Да.
Ну, понятно. А, ну, если раскрыть концепцию, то это любое кино о живописи? Ну,
во-первых, это кино короткометражное, потому что в наше время смотреть длинный метр, особенно, сам понимаешь, длинных метров хороших, то все меньше и меньше, а живописи еще меньше. Да, во-первых, короткий метр, во-вторых, это кино, посвященное живописи. Ну, даже шире я бы сказал, что особенно интересно, не только посвященное живописи, но и использующее живопись как основной прием. То есть, грубо говоря, когда режиссер чувствует себя художником и подходит к фильму как к произведению живописного искусства, только перенесенного на пленку. Оказывается, в мире очень много таких фильмов, это очень интересно.
В прошлом году я был... Наверное, это называется гала или...
Закрытие, церемония закрытия, да. Награждения победителей.
Да, да, да. Когда вы показывали несколько работ...
Которые, по мнению жюри являются лучшими. Да. Не факт, что это лучшие работы. Жюри может ошибаться.
Как мы знаем, да, да.
Потом она может быть подкуплена. Ну, да. Все что угодно может быть. Да. Ну да, 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 именно так.
И это, я должен сказать нашим зрителям, это фантастический экспириенс. Совершенно фантастический. То есть я такого не видел никогда. В принципе... Я стараюсь там что-то смотреть. Я, конечно, может, небольшой эксперт, но меня поразила разница подходов. То есть меня... И это действительно поражает, когда ты понимаешь, что все это в конечном итоге, все эти приемы, они как будто бы бьются одним правилом, да, кино о живописи или там использующие живописный подход.
Самое интересное, что этот подход особенно свойственен как раз не русскому кинематографу.
Да, это правда.
Потому что даже учат там по-другому. Рассказывали мне мои друзья, как они учатся в ВГИКе, как учатся в ките. Их прежде всего учат делать истории, то есть нарратив. Чехов нам не дают покоя никому. А везде там, в Америке, в Европе, прежде всего учат мыслить картинками. И это совершенно другая история. И кино может быть даже не очень интересное, может быть даже плохое кино. Но то, что режиссер прежде всего смотрит на то, что он показывает, а не то, о чем он рассказывает. Это такая серьезная история. Действительно, очень много таких интересных работ. И главный подход другой совсем.
Кого вы привозите в этом году?
Ну, традиционно у нас это фестиваль, это конкурс. Да. То есть у нас подаются заявки. В этом году у нас наш очередной рекорд для нас. 600 с лишним было заявок со всего мира. Из них, правда, порядка 200 были совсем не про живопись, ну, потому что, оказывается, режиссеры некоторые ленятся читать условия, они видят, что фестиваль России, Петербург, надо подаваться. В итоге очень много иранских фильмов про сложную судьбу там, иранского простого люда, но при этом все остальное, это кино про живопись. Мы отобрали нашим оргкомитетом 24 фильма со всего мира. Самая левая для нас крайняя точка — это Колумбия, с другой стороны Израиль, Польша, Словакия, Финляндия, Норвегия. И даже в этом году есть один пристойный русский фильм.
Серьезно?
Да, мы даже рады.
Петербург?
Москва.
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 И сколько всего ты сказал?
24 фильма. От двух, даже от полутора минут до 31 минуты. Совершенно разные фильмы. Притом ни одного, по-моему, нет игрового фильма. что тоже забавно, но с другой стороны объяснимо, потому что вот наш опыт показал, что когда мы честно пытались отобрать какое-то приличное количество фильмов художественных, mm-hmm. игровых про живопись, mm-hmm. это всегда обычно очень смешно смотрится, потому что обычно, особенно, опять же, в России, особенно да. молодые режиссеры это любят делать, они как делают? Если художественные фильмы художники, то это, соответственно, история художника, который противостоит всему миру. То есть весь мир всегда показан в черно-белом цвете, так. грязные помойки, немытые улицы. И такой ходит художник, у которого весь мир цветной. И вот этот конфликт.
А голая натурщица есть?
Ну, обычно есть натурщица, бывает, есть натурщик. Но, в общем, такая достаточно банальная всегда история. Да. И вообще, как говорит член нашего жюри этого года, Мария Кувшинова, известный mm-hmm. критик и там, киновед, mm-hmm. Вообще неблагодарное занятие, оказывается, снимать кино про живопись, особенно художественное, потому что картина со своей плоскостью, она как бы не бьется. Ну, то есть,
да.
там сложные термины, но, в общем, я понял так, что вообще, оказывается, кино про живопись снять практически невозможно, по мнению Кувшинова.
Потому что она не становится нереальной или что?
Ну, сложно объяснить, потому что, грубо говоря, типа разные законы, потому что, ну, да. грубо говоря, как рассказывать про художника в фильме, если у него есть типа свое и так содержание,
как уже
и
свой язык,
невозможно передать. Даже если мы вспомним известные фильмы о художниках, они есть, какие-то да. большие, там, голливудские,
да.
все равно, как правило, там про живопись почти ничего не говорится.
Не, он просто что-то делает.
Да, говорится про его там любовь, счастливую, несчастную, про его конфликты. То есть, в принципе, убери оттуда картины, там, представь, что это не художник, а, там, не знаю, журналист, политик.
Агроном. Мне нравится агроном.
Да, несчастный агроном, несчастная любовь агронома. Только почему-то он еще рисует чего-то. В нашем случае, в основном, как раз фильмы другого формата. Это документальное кино. И там много всего интересного. Особенно, когда режиссер пытается выйти за рамки такого стандартного формата интервью художника и да. показ его картин. То есть, когда он пытается какие-то приемы тоже использовать художественные. И много экспериментов разного. То есть, когда, например, фильм сделан как пейзаж, который оживает. Mm-hmm. Вот ты смотришь, там, не знаю, 5 минут на какой-то безумный совершенно пейзаж, и ты вроде головой думаешь, что тебе должно быть скучно, потому что ничего не происходит. А сердце, оно говорит свое, говорит интересно.
В прошлом году была история про еду.
Да, но это такой радикальный эксперимент.
Радикальный эксперимент.
Но такой впечатляющий на большом экране, да. Это польский, по-моему, режиссер сделал такой, да, огромным крупным планом показывал такой голландский натюрморт, да, жратва,
да.
потом там мухи, гусеницы появлялись.
Собаки, все это.
И это было все достаточно так физиологически, но при этом красиво достаточно.
То есть я должен сказать, что я все время ждал развития.
А его не было.
А его нет, они жрут и жрут. Ну, сначала мы все это видим, а потом они это... И причем макросъемка же.
Да, это очень красиво.
И звук записан как тот, который, знаете, обычно не слышно, как, например, муха лапками перебирает там, или таракашка по виноградинке там.
То есть лежит виноградинка и звук ушами виноградинки.
Да, как будто бы.
Как выяснилось, такой жанр вообще оказывается очень популярен. У нас на втором фестивале был фильм, в котором там такое тоже была смесь натюрморта и пейзажа. Uh-huh. В горах, в Андах стоит такой стол накрытый. Uh-huh. И там минут 20 мы смотрим, как этот стол сначала просто стоит, потом на него летят орлы. И орлы начинают поедать все, что стоит на столе. И мы 20 минут наблюдаем, как орлы сметают все вообще на свете, роняют стулья, роняют столы и улетают. Тоже такая медитативная история. Я не поклонник такого формата, но он имеет право быть. На самом деле, конечно, не пугайтесь, таких фильмов
немного,
не так
да?
много. Да, в этом году вообще таких фильмов нету. Угу. В этом году много экспериментов с графикой, то есть когда художник вживую рисует что-то, использует эти истории. В этом году будет очень смешной фильм, который косвенно связан с живописью. Он связан скорее с природой, вот как раз кинематограф, как движущихся картинок. Это фильм, где рассказывается, ну то есть, как сказать, то есть рассказывается о нюансах кино, о том, почему, например, то есть о том, что, например, не надо в триллерах ставить страшную музыку, потому что глазам и так страшно, и совершенно не обязательно это делать. Ну и так далее, и так далее. То есть такие неожиданные вещи.
А показы начнутся с 24-го?
С 24-го числа начнется конкурсная программа и, собственно, открытие фестиваля. Продлится он 4 дня до воскресенья 27 числа. Снова будет награждение, снова можешь приходить, посмотреть.
Хорошо.
Ну и вы все тоже, дорогие друзья. И помимо конкурсной программы, этих 24 фильмов, которые можно посмотреть вместе с жюри, угу. еще есть несколько внеконкурсных, достаточно забавных историй. Если позволишь, Саша,
да,
я про
них расскажу. А почему вы их не берете в конкурс?
Потому
вообще,
что...
И еще важный вопрос. Как вы вообще в конкурс отбираете?
Мы отбираем, исходя из качества фильма, из его актуальности, из, в принципе, общих интересов программы, ну и просто формального соблюдения должно быть кино, так или иначе, каким-то образом связанное с живописью.
Uh-huh. А жюри кто?
Жюри в этом году опять же, традиционно у нас такая история, что мы делаем две комиссии. Одна комиссия — это жюри киношников, кинематографистов, вторая — жюри художников, mm-hmm. естественно. И в этом году в жюри кинематографистов Владан Петкович, это известный критик из Сербии, та самая Мария Кувшинова, о которой я уже сказал, и наш прекрасный человек Миша Железников, Михаил Железников, который курирует кучу-кучу разных программ, Message to Man, Кинодот и так далее и тому подобное. А жюри художников, оно более забавное, более медийное, вообще хулиганское. Во-первых, это Марина Алексеева, это такая основательница деревни художников, но это не самая хулиганская часть жюри. Во-вторых, это замечательный стрит-артист C215, которого называют французским ответом Бенкси.
Да.
Человек, который загадил уже всю Европу своими трафаретами. А третий человек, самый одиозный, это так называемый Пахом, Сергей Пахомов.
Наш дорогой Пахом.
Наш дорогой Пахом, который на самом деле, вы не поверите, помимо всего прочего, известен как достаточно интересный художник, прежде всего. Хотя будет не конкурсная программа Пахома, которая будет называться «Пахом. Путь в кино. От зеленого слоника до битвы экстрасенсов».
Пахом снимался в какой-то работе, мне кажется, или... А, нет, музыку брал Пахома. Мой брат, когда учился на высших курсах режиссерства.
Это серьезный, отважный поступок.
Да, значит, они, да. Он, собственно, оттуда я знаю Пахома. И, по-моему, Пахом там даже снимался в какой-то
роли. На самом деле, Пахом — это замечательный человек. Да. Человек-тренд. Да, человек, который придумал вот сделать из себя такой образ. В быту он абсолютно адекватный товарищ, но то, что вы видите на сцене...
Это фантастика.
Это всегда, да, жесткий эксперимент.
А знаешь ли ты, что самый популярный некоторое время назад запрос в Рунете, в Гугле, почему ушел Пахом?
Нет, я этого не знал, но я догадываюсь, действительно, куда ушел Пахом. На самом деле, очень смешно слушать моих знакомых, которые всерьез меня спрашивают, ты знаешь же Пахома, а вот он правда экстрасенс или... То есть людей не вызывает вообще вопросов, что программа настоящая.
Нет,
там все без
не дурака. Вызывает.
Но там же все наглядно.
Да? Конечно,
стоит 20 машин, в одном стоит труп, он должен угадать, где этот труп лежит.
Да. Юродивый Пахом, кажется,
юродивый так они Пахом. Вызывали. Да? Что-то такое.
Я поставил, у меня есть знакомая, это ветвь мы сейчас ее закончим, но у меня есть знакомая, которая не верила мне долго, что Пахом не экстрасенс.
Так.
Ну, я сказал, что он, конечно, экстрасенс, и что есть мантры.
Так.
Которые он и поставил ей без Вивисектора. Есть альбом Пахома с Вивисектором, а есть какой-то из
да
них.
Да ты знаток, кто что Пахома.
Вот здесь, все в этом компьютере, у меня все написано, все в этой голове. Вот, сначала я поставил лирическую композицию «Без зверей». Uh-huh. Она сказала, как тонко чувствует этот человек. Я сказал, безусловно, так. А потом что-то про...
Я банкир, может
вот
быть,
что-то
что-нибудь
в этом,
такое.
Вот,
да?
Вот что-то из этого, да.
Не рекомендую вам слушать, уважаемые слушатели.
Да, здесь важно понимать, что некоторые композиции табуированы и с табуированной лексикой. Кстати, мы когда я работал еще на Радио Рокс, почившим, Пахом же приходил ко мне в студию.
Может, мы к тебе его и приводили,
может
вполне
быть,
возможно,
может
потому что мы делали концерты в свое время Пахома.
Да, и я обнаружил некоторое количество радийных песен, которые можно ставить по радио Пахома. В его,
ну, видимо, долго искал. На
дискографии, правил время.
Угу.
И оттуда я так хорошо помню все события. И поразительный эффект это оказало на любителей рок-музыки. Мужики звонили
и плакали
с утра и говорили, что он открыл им этот мир. Я серьезно,
у него есть замечательный совершенно такой даже не песня, а стендап под названием «Влюбился, так дома сиди». Это просто. Я в свое время диджеил в Фидель в таком страшном месте. Я очень любил поглумиться и потроллить там у людей, которые танцуют, и вдруг ты в середине врубаешь всю музыку и ставишь такое просто откровение, монолог Пахома про любовь.
Это
всех вставлял на самом
деле. Да, да. Ну, в общем, к чему мы? Приходите на фестиваль, и Пахом плохого не посоветует.
Это точно.
Он почувствует. Не конкурсная программа.
Не конкурсная программа. Как я и сказал, почему она не конкурсная? Потому что это уже какие-то маститые делают люди. Им нет нужды бороться там, и побеждать, зарабатывать какие-то призы. И вот в этом году все это делает жюри. То есть первая внеконкурсная программа, это, собственно, Миша Железников покажет программу фестиваля «Кинодот».
Да.
Это интересный фестиваль. У него девиз «Без бюджета». Без идеи, по-моему, всего. Без любви, без всего. Это короткий метр, очень интересно, собранный со всего мира. Правда, очень хорошая история, от мультиков до всякого эксперимента. Это будет 25-го, второй день. 26-го числа будет две внеконкурсные программы. Во-первых, Мария Кувшинова, та самая, представит нашумевший в Москве на фестивале Tomorrow фильм, порнофильм, при этом порно, но о живописи. Называется он «Видеофилия и другие вирусные синдромы». Mm-hmm. И более того, в Москве пытались сделать встречу с режиссером, ничего не получилось, а у нас она будет в виде скайп-конференции. И в этот же день, 26 числа, в 5 часов будет Кувшинова со своим фильмом, а в 8 тот самый Пахом с той самой лекцией «Путь Пахома в кино от зеленого слоника до битвы экстрасенсов».
26 числа, да, прекрасно.
Да, и все дни параллельно у нас проходит конкурсная программа, она разбита в 3 блока по 8 фильмов, чтобы не так сильно уставать. И вот можно будет ее тоже посмотреть. Программа такая маленькая, компактная, но насыщенная. Плюс, что важно, у нас приезжает, это наша тоже фишка, мы привозим режиссеров за свой счет. У нас приезжает, по-моему, 12 в этом году режиссеров. Mm-hmm. С ними можно поговорить, задать вопрос, спросить, что за ерунду мы сняли, наконец. Да. Или наоборот, похвалить.
Mm-hmm. Слушай, ну а они вообще в большинстве своем такие, ну, нормальные кинематографисты? Или это все-таки какое-то ответвление? Что я имею в виду? Как ты верно сказал, что вы за ерунду сняли, да? То есть понятно, что это довольно нишевое такое кино. Ну, оно не...
Но, в принципе, короткий метр — это нишевая вообще история. И, к моему удивлению, когда я стал заниматься фестивалем и как-то знакомиться со всем этим процессом, я понял, что существует огромное количество, гораздо больше, чем все вот эти гранды, которые ездят на, там, не знаю, в Каннские, в Канны, в Берлин и так далее. Это люди, которые снимают всю свою жизнь короткий метр. Это целая история. Они менее обременены всякими обязательствами. Они очень часто снимают на свои деньги или ищут какие-то маленькие гранты. В этом смысле они могут не заботиться сильно о какой-то бешеной популярности. Они снимают то, что они хотят. Это такие свободные художники. Но, оказывается, есть целая такая инфраструктура фестивалей, притом очень серьезных. Некоторые из них по численности даже превышают как те самые Канны там, и так далее. Например, фестиваль в Тампере, в Финске, там собирают тысячи людей. И есть люди, режиссеры, которые вот так просто всю жизнь фестивали проводят. То есть они ездят с одного фестиваля на другой.
То есть он снимает, а дальше гоняет.
Гоняет с этим фильмом, там у него уже куча знакомых, кто-то ему предлагает новую коллаборацию. Это прямо целая жизнь. И оказывается, что очень здорово, совершенно не обязательно, если ты режиссер, искать какого-то дядю-продюсера, искать какие-то большие там государственные субсидии, ты можешь заниматься коротким метром. И ты можешь, оказывается, нормально жить, и даже если снимаешь хорошее кино, получать призы, и даже жить на эти деньги.
Серьезно?
Да. И в этом смысле это такая маргинальная публика, но она большая же. Она широкая,
значит, уже не маргинальная получается.
Ну, отчасти маргинальная. Вот, то есть, если сравнивать его там,
не
с Ди Каприо, да, то, конечно, это маргиналы. Но это огромные. Притом там есть очень есть молодые совсем ребята, а есть вполне уважаемые дядечки. Вот у нас приезжал такой Джон Смит, ему уже за 60 лет. Куча призов. Или приезжал такой Томас Штельмах, тоже пожилой уже мужчина. Он и художник, и режиссер. Он вообще номинант на «Оскар» был в свое время тоже в коротком метре. В этом смысле там есть люди, которые действительно всю жизнь положили на то, чтобы снимать короткий метр.
Просто всегда в нашей стране есть впечатление, что это такие студенческие работы. Знаешь, ну такой вот дух такой, что это, дескать, видимо, потому что действительно у тех, кто потом, кого показывают по Первому каналу потом, или там в кинотеатрах, в мультиплексах, у них есть у всех обязательно студенческая работа.
Ну, типа, люди считают, что это некий старт, а если ты делаешь все время это, то это, соответственно, ты неудачник. Это как
вроде как.
Анекдот про барабанщика. Ну, папа, а ты когда вырастешь, кем станешь? Не, на самом деле, просто люди выбрали такую историю. А еще, мне кажется, россиянам очень сильно мешает ощущение, что человек должен заниматься четко только одним своим делом. Вот если он кинематографист, у него есть четко подрешенный путь. Да? Снял студенческую короткометражку, потом чуть побольше, потом полный метр и так далее. Нет, на самом деле есть люди, которые при этом занимаются музыкой, инсталляциями, делают выставки где-то в музеях, а параллельно снимают кино. То есть в мире, слава богу, сейчас такая тенденция, что художники становятся артистами как с большой буквы, независимо, чем они занимаются, от того, чем они занимаются.
Надо идти смотреть, мне кажется.
Ну, я призываю, да, это, конечно, чистый такой призыв, чистая реклама практически, но на самом деле я и правда вас призываю прийти, потому что действительно это меняет немножко сознание и, главное, делает вас более свободными, потому что вдруг вы понимаете, что, оказывается, если есть какая-то идея, можно попробовать снять даже самому, даже на iPhone, это может получиться интересно. Это просто немножко снимает шоры с вашего сознания. Ну и в любом случае это позитивный опыт, потому что много очень ярких картинок, это же живопись. И в этом смысле эмоционально точно вы уйдете обогащенным.
В этом смысле меня поразило... Вообще разные же подходы есть там к обучению детей, например, шедеврам живописи. Понятно, что ребенок не может пойти в Эрмитаж, да, и сколько ты ему не рассказывай про импрессионистов. Ну, неинтересно. До определенного момента, так. Надо там дозированно. Есть такие книжки, я для себя их открыл сейчас, они не очень сложные прочитать.
Наконец-то ты дорос до этих книжек.
Я дорос, ну, у меня есть с кем дорастать. И там история такая, что, например, они берут «Ночной дозор», и называется это...
Картину «Ночной дозор».
Да, «Ночной дозор» — картину, естественно, не художественный.
На всякий случай.
И написано «История девочки в золотом платье». Я, честно говоря, видел «Ночной дозор» не один раз в своей жизни вживую.
Я там не помню, ты же девочки в золотом
платье. Я не помню там девочки в золотом платье. А оказывается, на первом плане картины «Ночной дозор» среди всех гвардейцев вот этих, ночных стражников. Девочка в золотом платье.
Может, какая-то особая версия этой
картины? Нет, я посмотрел, я не поверил в книжке, потому что в книжке репродукции, ну, она в Голландии же «Ночной дозор», нет. Я посмотрел в интернете и понял, что реально там есть девочка в золотом платье. И через эту девочку в золотом платье на 15 страницах рассказывается история, как он рисовал «Ночной дозор». Угу. Описал, вернее, так сказать.
Ну, то есть ушли от скучного какого-то описания.
И рассказ о том, что история. Девочка пришла к художнику в золотом платье, он говорит, я тебя нарисую. А она говорит, а куда вы меня поставите на картине? Он говорит, я тебя поставлю вперед. А тут, значит, стражник, который самый умный, говорит, я самый умный стражник, я бежал там туда-сюда, всех спас, и поэтому я должен быть впереди. И дальше так постепенно... Ну, мы отлично. Узнаем всю историю. В конце открываешь, а там начинается...
Ну, вообще, это важно, что все это очень живые вещи. Да? То есть вообще, когда ты понимаешь в какой-то момент, что художники очень часто не думают же о вечности, не думают, где будут висеть их картины, а просто рисуют и часто хулиганят.
Да.
Как там рассказывал мой педагог еще в театральном институте, как раз по живописи, что вообще, говорит, вот все художники, которые рисуют женщин, вы же понимаете, что обязательно они добиваются этих женщин. На самом деле совершенно другое стоит за этим. Он не шедевр рисовал, он в это время пытался добиться вот эту самую женщину. У него другие совсем стимулы. Это оживляет историю.
То же самое рассказывал мне кто-то про рок-музыкантов. Кто-то из рок-музыкантов говорил, что на самом деле все, что мы делаем рок-музыканты, нужно только лишь для того, чтобы нравиться девчонкам.
Вообще все мы все это делаем только для того, чтобы нравиться девчонкам. Да?
Ну, мы точно. Можно по-разному. Просто девчонка, у каждого свое понимание этого слова.
Да, девчонка у каждого своя.
Вот так, потому что толерантность, она все-таки во главе угла.
Это
здесь,
правда.
В офисе Фонтанки, в этих разноцветных стенах. Спасибо большое, Денис.
Спасибо вам, спасибо тебе, Саша.
Здорово, что ты оказался у нас. Я напомню, что фестиваль Эрарта Motion Pictures начнется 24 числа, друзья, и продлится до воскресенья. В интернете, конечно, есть вся информация.
Да, спасибо.
Денис Рубин проводил с нами эти 25 минут. Программный директор
музея
Эрарта. Немного Роберта Палмера, потом Лев Яковлевич Турье.